А зараз програма «Без гальштуков». У ній гостем Ганни Соуш був Андрій Зубов. Російський професор, історик, політолог Андрій Зубов був звільнений з праці у Державному інституті міжнародних відносин у Москві за виказане порівняння анексії Криму з діяннями гітлерівської Німеччини. Після хвалі міжнародної підтримки Зубова відновили на праці, однак без права викладання.
Андрей Борисович, после звольнения вам пропоновали працу десятки университетов у разных краинах света. Подается маловероятным, как вам пропоновал працу який-небудь университет у Беларуси. Але эти были слова поддержки, солидарности от белорусских наукоучцев.
Я услышал слова солидарности, поддержки от многих людей из Белоруссии. И это, во-первых, мои старые друзья, потому что я не раз и не два приезжал и в Минск, и в Гродно, и читал лекции. Там, начиная вот с самых-самых первых месяцев, можно сказать, вашей независимости. Вот, иногда даже немножко раньше, в конце 80-х годов уже. Во-вторых, я довольно был тесно связан с белорусским экзархатом Русской Православной Церкви. И не раз даже жил у владыки Филарета в его резиденции, читал тоже лекции. И кое-кто из священников и епископов Белоруссии мне прислали тоже свои слова поддержки или связались со мной в скайпе и так далее. Коллеги тоже. Так что я, понимаете, чувствую, что я не совсем забыт на белорусской земле.
Коли протягивать историчные параллели аннексии Крыму с деяниями гитлеровской Немеччины в 1938 годе, вы поравнали деяния Путина и Гитлера. Коли говорить про то, что теперь отбывается во Усходней Украине, про прогнозы относно Молдовы и Беларуси, какие наступные кропки, куды может прийти Россия с пункту гледжения историчных параллелей, чем это все может скончиться?
Ну, вы понимаете, во-первых, я не сравнил действия Путина и Гитлера. Я сравнил скорее действия нацистского режима и действия современного российского режима. Лидерами этих режимов, безусловно, были Гитлер и Путин. И поэтому я нигде в статье даже не называл их имен. Они, конечно, очень разные люди, это очевидно. Действительно, действия похожи. И, понимаете, когда гитлеровская Германия захватывала одну за другой области с германоязычным населением, которая не могла за занимать, ну, это, скажем, в первую очередь царский плебисцит, потом ввод войск в Рейланд, потом 36-й год, потом Аншлюс Австрии, потом Судеты, потом сама Чехия и Мемель. Тогда Данциг, да, тогда, значит, многие думали, вот Гитлер присоединит русские, германоязычные области и остановится. И он сам об этом говорил. Я не случайно в статье цитирую его выступление в Мемеле, где он говорит, что мы никому не несем войны, мы несем всему миру мир, Германия просто, Германия должен воссоединиться, он был разъединен насильственно. Понимаете, практически та же самая фразеология у Путина. Но что такое русские? Понимаете, это же все относительные вещи. Понимаете, сегодня русские, завтра советские. Значит, вроде бы там в Луганске и Донецке живут далеко не только русские, там больше половины людей считают себя украинцами. Но многие даже из них считают, что вот они советские люди, советские им было лучше. Многие также думают в Белоруссии, многие так думают в Казахстане, многие так даже думают в Закавказье. Поэтому, может быть, следующий лозунг, что мы тех, кто хотят вернуться в наше великое сообщество народов, да, вот оно было счастливо, все были равноправные, все были советские люди, никто не обращал внимания, кто на каком языке говорит, вот мы опять даем эту возможность. Поэтому, ежели будет позволено нынешнему кремлевскому режиму закрепиться в Крыму, тем более, если будет позволено так или иначе занять Донбасс, то, безусловно, будут какие-то следующие шаги. Потому что все эти режимы, они никогда не останавливаются. И не потому, что они такие плохие, а вот сам принцип мобилизации народа, идеи собирания земли, которую использовал Гитлер, этот принцип требует все новых и новых кусков. Это как наркотик, вы понимаете? Это вызывает невероятный подъем. Вот люди теряют голову любые, понимаете? В любой стране, здесь даже не надо говорить, что русские какие-то особые люди, в любой стране, когда тебе кидают кусок земли, которую ты считаешь своей, все приходят невероятный энтузиазм. Ну, вспомните, когда была знаменитая Фолклендская война между Англией и Аргентиной. Диктатор аргентинский, теряющий власть, решил оккупировать Фолкленды. И тут же восторг народа, единодушие. Кому нужны эти два, в общем-то, лысых острова? А Какая реакция? Когда их потом англичане с Фолклендов прогнали, этот диктатор буквально через несколько недель лишился власти. Все закончилось. Вот. Поэтому здесь нужно кидать куски. Вот первый кусок кинут — Крым, восторг. Ну, причем через некоторое время люди привыкнут, что вот Крым есть, а ничего не изменилось. Только уж стало. Значит, сейчас надо бросить новый кусок. Потом новый. Какой будет следующий кусок? Белоруссия восточная. Ведь можно сказать, что до какого-то года, по-моему, до 29-го или 27-го, Витебская и Могилевская области, губернии, они были частью Российской Федерации, лишь потом были переданы Белорусской ССР.
Можно сказать, что Смоленск — белорусская земля.
Ну, естественно. Я говорю, что нет. Но я говорю с логикой Путина. И что Казахстан был до 36-го года, и как Киргизия — автономной республикой Российской Федерации. Понимаете, и Финляндия когда-то была в составе Российской Федерации. Так можно до многого договориться. И все можно аргументировать. Но важно этому положить конец. Вернуть все в статус-кво антебеллум, то есть до начала войны. И тогда, я думаю, опасности нового, вот такой новой агрессивной экспансии, которая подобна той, которая была в 36-м, 1939 году, и которая потом закончилась так трагически для немецкого народа в 1945-м, я надеюсь, что такой новой экспансии не будет.
Коли казаць пра беларусаў, якія жылі разам з расейцамі ў некалькіх дзяржавах, якое вызначэнне вы далі б для беларусаў? Яны нашчадкі каго?
Беларусы, вы знаете, ну, мне кажется, что, во-первых, должны давать сами беларусы. Во-вторых, вы, собственно, та часть когда-то древнего, единого, ну, единого относительно древнерусского киевского государства, которое счастливо через 100 лет после монгольского завоевания была отвоевана Литвой и стала независимой. Понимаете, войдя вот в Великое княжество русское и литовское, как его называли тогда. То есть вы после этого открылись больше Западу, чем Востоку, в отличие от Великоруссии, которая была открыта не Западу, а Востоку. То есть у нас в этом смысле разные судьбы. И в то же время, начиная с первого раздела Польши, Белоруссия вновь начинает включаться уже не в Киевскую, естественно, Русь, а уже в ту самую Московскую Русь, которая тогда была, называлась Российской империей. Соответственно, с ценностями Московской Руси, только поверхностно вестернизированными в этом дворянском высшем слое. И 200 лет, да, ну, 250 лет, Белоруссия, ну, часть потом, вся Белоруссия, жила вместе с Великороссией вот в этом, по сути говоря, великорусском государстве. Не древнерусском, киевском, а великорусском государстве. Она была его частью, и, конечно, у нас тоже очень много общих его воспоминаний, общих рефлексий, славы, и культуры, и общих бед, да, общего позора, там, связанного с революцией и всем прочим, с НКВД. Никто из нас не был только жертвой, все были жертвами и палачами. Вот в этом ужас наш. Поэтому я думаю, что так же, как сейчас там поляки не могут преодолеть свое прошлое без чехов, или чехи не могут преодолеть свое прошлое без словаков, мы должны быть все вместе, должны действительно, отсюда Вышеградская группа создалась. Вот так же и мы должны искать пути, общие пути декоммунизации, детоталитаризации и исцеления от прошлого. Но общие только вместе со странами здоровыми, странами европейскими, которые преодолели или никогда не жили этим синдромом тоталитаризма в обозримом прошлом. То есть, понимаете, смотрите, Вышеградская группа, она сильна, но только как часть Европейского Союза. Вот так же и мы должны быть, может, где-то и вместе, не в смысле политическом, а в смысле культурного взаимодействия, но обязательно вместе с Объединенной Европой, вместе с демократическим миром, а не противополагая себя ему, как это делает сейчас Путин, ну и, в общем-то, часто делает и белорусский правитель.
Авторитарные керовники Беларуси и России вельми часто говорят про братские народы. Вы ранее казали про девальвацию символов. Это символ братских народов. Российцев, украинцев, белорусов девальвуется фактично. Теперь в Украине вельми популярный верш «Николи мы не будем братами». Как вы меркуете, теперь в связи с деяниями России в Украине и в регионе антироссийские настрои могут узмасниться? Белорусы могут сказать российцам: «Николи мы не будем братами»?
Я не знаю. Я думаю, что при глупом поведении, знаете, ведь на самом деле нет худших врагов, если они себя неправильно ведут, чем ближайшие родственники. Понимаете, люди, которые встречаются с другом на улице, раскланиваются, поднимают шляпу, что им друг для друга? Они посткультурные, вежливые люди. А если вы живете в одном доме, вам есть что удивить. И если вы неправильно относитесь друг к другу, вы становитесь лютейшими врагами. Я знаю тысячи примеров, когда просто в семьях братья, сестры, родители, дети буквально готовы убить друг друга. Понимаете, за какой-нибудь кусок земли, за, не знаю, какую-нибудь ненужную вещь, за автомобиль, за что угодно. Понимаете, за то, что жениха не поделили. Ну, это могут быть совершенно разные вещи. Вот. И в этом смысле братство не гарантия от ненависти. Наоборот, скорее есть шанс, что братья возненавидят друг друга. Кроме того, есть старый анекдот, он относится к поляков, но в советское время, я помню, его рассказывали часто, когда польский мальчик спрашивает, слушай, говорит, папа, кто там русский? Говорит, друзья или братья? Да нет, говорит, скорее всего, все-таки братья, друзей ведь сам выбираешь. Вот, понимаете? Поэтому мне кажется, что мы должны быть особо внимательны. Так же, как в отношениях с родственниками, надо быть очень внимательным, очень деликатным, очень тактичным. И если вот так сложилось, что один родственник сильнее, да, имеет больше ресурсов, чем другой. Тем более надо быть внимательным к тому, кто меньше, слабее, имеет меньше ресурсов, а не пытаться с помощью этих ресурсов поставить того родственника в положение слуги. Вот, и тогда у нас будут чудные отношения. Хотя, конечно, мы должны помнить, что люди всегда умеют делать гадости друг другу. При любых режимах, при любых уровнях свободы. И в этом смысле быть всегда внимательными друг к другу.
У соковику, после того, как Беларусь у ООН проголосовала супроць целостности Украины, я робила передачу «Без гальштуков, что робить, коли соромно за краину». И тогда директор Русской службы свободы Ирина Лагонина сказала, что ее не соромно за профессора Андрея Зубова, не соромно за многих громадян в России, которые широ выказывают свою позицию. Те шмат людей, за яких вам не соромно.
Много людей. И даже за тех, кто высказывает сейчас позицию, скажем, поддерживая Крым, аннексию Крыма, там с выпученными глазами говоря о том, что Украина это часть России, или там Донецк это часть России. Мне за них не столько стыдно, мне их жалко. Понимаете, мне их жалко, потому что они обманулись, они хотят быть обманутыми, они во власти каких-то фобий. Ну, как, опять же, мы с вами использовали разговор о братьях. Понимаете, если один из братьев говорит какие-то глупости, ну, конечно, вам за него стыдно перед этими людьми, но на самом деле вам же его жалко. Вам же хочется, чтобы он стал другим. И вы ждете того момента, когда наступит вот такой удачный момент, когда вы сможете его обнять за плечи и сказать, ну, дорогой, ну, давай подумаем, сядем. Вот, понимаете, такое у меня отношение вот к русским людям, и ко всем вообще людям в нашем пространстве послесоветском, которые так или иначе ведомы вот этими безумствами.
Гостем программы «Без гальштука у Ганной Соус» был российский профессор, историк, политолог Андрей Зубов.